Но хотя смерть от жажды не грозила им в ближайшее время, Бленки видел, что люди слабеют от сотни разных других причин. Жестокий голод брал свое, не давая изнеможденным мужчинам, свободным от ночного дежурства, уснуть в течение 4 часов сумерек, выделенных Крозье на сон. Чтобы установить и снять голландские палатки, каковое нехитрое дело еще 2 месяца назад, в лагере террор занимало у них всего 20 минут, теперь требовалось 2 часа утром и 2 часа вечером. И время это увеличивалось изо дня в день по мере того, как обмороженные пальцы у них распухали все сильнее и становились все более неловкими. Мало кто сохранил полную ясность сознания, даже у Бленки иногда туманилось в голове. Большую часть времени капитан Крозье производил впечатление человека с самым ясным умом среди них, но порой, когда он, очевидно, думал, что никто на него не смотрит, Бленки видел, как лицо капитана превращается в подобие бессмысленной посмертной маски, отмеченной печатью бесконечной усталости. Матросы, которые в ревущей тьме развязывали замысловатые узлы на тросах такелажных снастей у самого конца колеблющегося рея на высоте 200 футов над палубой штормовой ночью близ Магелланового пролива, теперь не могли при свете дня завязать шнурки на башмаках. Поскольку в радиусе 300 миль не имелось никакой древесины, если не считать лодок, мачт и саней, которые они тащили с собой, искусственной ноги Бленки до останков Эребуса и террора почти в 100 миль к северу от них, и поскольку земля все еще оставалась мерзлой дюймом ниже поверхности, на каждой остановке мужчинам приходилось собирать кучи булыжников, чтобы придавливать края палаток и закреплять растяжки, таким образом принимая меры предосторожности против неизбежных ночных ветров. На это уже уходил не один час. Мужчины часто засыпали, стоя в тусклом свете полночного солнца с камнем в одной и другой руке. Иногда товарищи даже не трясли их за плечо, чтобы разбудить. Когда ближе к вечеру 18 июня, пока мужчины совершали 2-й за день переход с лодками, 3-я нога Бленки сломалась, расколовшись прямо под кровоточащей культей, он воспринял это как знак. Поскольку в тот день доктор Гутцер не нуждался в его помощи, Бленки вернулся с мужчинами за 2-й партией лодок, и на обратном пути его деревянная ступня застряла между 2 неподвижными камнями, и деревяшка треснула под самым коленом. То, что линия разлома оказалась так высоко, и то, что он сохранил при этом необычное присутствие духа, Бленки тоже воспринял как знак. Он нашел поблизости подходящий валун, устроился на нем по возможности удобнее, достал трубку и набил ее последними крохами табака, которые берег уже несколько недель. Когда матросы остановились спросить, что он делает, Бленки ответил: «Просто присел на минутку, полагаю, чтобы культя отдохнула». Когда сержант Тозер, в тот солнечный день возглавлявший группу прикрытия из нескольких морских пехотинцев, остановился, чтобы устало спросить, какого черта он тут расселся, если все продолжают путь, Бленки сказал: «Не обращайте внимания, Соломон». Ему всегда нравилось раздражать тупого сержанта, называя его по имени. «Идите себе дальше со своими красномундирниками и оставьте меня в покое». Получасом позже, когда сани с лодками уже удалились на несколько сотен ярдов к югу от него, пришел капитан Крозье с плотником мистером Хани.
«Что вы делаете, мистер Бленки, черт возьми?» — резко осведомился Крозье.
«Просто отдыхаю. Думаю, я могу переночевать здесь».
«Не глупите», — сказал Крозье. Он посмотрел на отломанную деревянную ногу и повернулся к плотнику. «Вы можете починить протез? Изготовить новый к завтрашнему вечеру, если мистер Бленки поедет в одной из лодок тем временем?»
«Так точно, сэр», — сказал Хани, косясь на деревяшку с хмурым видом мастера, раздосадованного поломкой одного из своих творений или дурным с ним обращением.
«Древесины у нас осталось мало, но есть шлюпочный руль, который мы взяли про запас для полубаркасов, из которого я запросто могу выстругать новую ногу».
«Вы слышали, мистер Бленки?» — спросил Крозье.
«Теперь поднимайте свою задницу, и мистер Хани поможет вам допрыгать до лодки мистера Ходжсона, что в хвосте процессии».
Бленки улыбнулся.
«А это мистер Хани может починить, капитан?»
Он стащил с культи чашу деревянного протеза и отстегнул неуклюжее крепление из кожаных ремней и кусков листовой меди.
«Ах, черт побери!» — сказал Крозье.
Он наклонился, чтобы получше рассмотреть кровоточащий, стертый до мяса обрубок, почерневший вокруг кругляшка белой кости, но тут же отшатнулся от зловония, ударившего в нос.
«Так точно, сэр», — сказал Бленки. «Я удивляюсь, что доктор Гутцер до сих пор не унюхал. Я стараюсь держаться с подветренной стороны от него, когда помогаю ему в лазарете. Ребята из моей палатки знают, что мои дела плохи, сэр. Тут уже ничем не помочь».
«Чепуха», — сказал Крози. «Гутцер сможет».
Он осекся. Бленки улыбнулся. Не саркастически, а легко и непринужденно, с долей истинного юмора.
«Что он сможет, капитан? Ампутировать мне ногу посередину бедра? Эти черные и красные пятна поднимаются до самой моей задницы и причинного места. Сэр, прошу прощения за столь красочные подробности. Если он действительно прооперирует меня, сколько дней мне придется лежать в лодке, как старина Хизер? Да упокоит Господь душу бедолаги, чтобы меня тащили люди, усталые и измученные не меньше меня».
Крозье промолчал.
«Нет», — продолжил Бленки, с удовольствием попыхивая трубкой. «Я думаю, мне лучше остаться здесь одному. Просто расслабиться и спокойно поразмыслить о том, о сём. Я прожил хорошую жизнь. Мне бы хотелось подумать о ней, пока боль и зловоние не усилится настолько, что станут меня отвлекать».
Крозье вздохнул, посмотрел на плотника, потом на ледового лоцмана и снова вздохнул. Он вынул из кармана шинели флягу с водой.
«Вот, возьмите».
«Спасибо, сэр. Возьму».
«С великой благодарностью», — сказал Бленки.
Крозье пошарил в других карманах.
«У меня нет с собой ничего съестного, мистер Хани».
У плотника нашлась заплесневелая галета и кусочек чего-то зеленого, вероятно, говядины.
«Нет, благодарю вас, Томас», — сказал Бленки. «Я правда не голоден, но могу ли я попросить вас об огромном одолжении, капитан?»
«О каком, мистер Бленки?»
«Моя семья живет в Кенте, сэр, в окрестностях Итамоута, к северу от Танбридж-Уэллса. По крайней мере, мои Бетти, Майкл и старая матушка обретались там, когда я уходил в плавание, сэр. И вот я подумал, капитан, я имею в виду, если удача улыбнется вам, и позже у вас найдется время...»
«Если я вернусь в Англию, клянусь вам, я разыщу ваших близких и расскажу, что вы попыхивали трубкой, благодушно улыбались и удобно сидели на валуне, точно ленивый сквайр, когда я видел вас в последний раз», — сказал Крозье.
Он вынул из кармана пистолет.
«Лейтенант Литтл видел зверя в подзорную трубу. Он следовал за нами все утро, Томас. Скоро он появится здесь. Вы должны взять это».
«Нет, спасибо, капитан».
«Вы твердо решили, мистер Бленки? В смысле остаться здесь?» — спросил капитан Крозье.
«Если бы вы продержались с нами всего еще неделю-другую, ваши знания могли бы очень пригодиться нам. Кто знает, какими окажутся ледовые условия в 20 милях к востоку отсюда».
Бленки улыбнулся.
«Не будь с вами мистера Рейда, я бы принял ваши слова близко к сердцу, капитан. Честное слово. Но лучшего ледового лоцмана, чем он, и желать нельзя. В качестве запасного, я имею в виду».
Крози и Хани пожали Бленке руку. Потом они повернулись и торопливо двинулись прочь, спеша догнать последние сани, уже скрывавшиеся за возвышенностью вдали. Было за полночь, когда оно пришло. У Бленки уже много часов назад кончился табак, и вода замерзла, когда он неосмотрительно оставил флягу на соседнем валуне. Он чувствовал боль, но не хотел спать. В сумеречном небе показались редкие звезды. Поднялся северо-западный ветер, как обычно по ночам, и температура воздуха опустилась градусов на 40 ниже дневного максимума. Бленки положил сломанный протез, чашу и пристяжные ремни на соседний валун. Хотя у него дергало пораженную гангреной культю и мучительно крутило желудок от голода, сильнее всего сегодня болела нога ниже колена, отсутствующая нога. Внезапно существо словно возникло из пустоты. Оно смутно вырисовывалось в темноте всего шагах в 30 от него, если не меньше.
«Должно быть, оно вылезло из какой-то невидимой дыры во льду», — подумал Бленки.
Ему вспомнилась ярмарка в Танбридж-Уэлсе, которую он видел в детстве с хлипкой дощатой сценой и фокусником в пурпурных шелках и высоком остроконечном колпаке с вышитыми на нем планетами и звездами. Тот мужчина появился точно так же. Выскочил из люка под изумленные охи и ахи деревенских зрителей.
«Добро пожаловать», — сказал Томас Бленки, обращаясь к темной фигуре на льду.
Существо поднялось на задние лапы. Мохнатое, мускулистое, с окрашенными в красноватые тона заката когтями и тускло поблескивающими клыками, не похожее ни на одного хищного зверя, сохранившегося в памяти человечества. Бленки прикинул, что ростом оно более 12 футов, возможно, все 14. В глазах его, угольно-черных на фоне черного силуэта, не отражался свет угасающего солнца.
«Запаздываешь», — сказал Бленки. «Я уже давно жду тебя».
Он швырнул в фигуру свою деревянную ногу. Существо не попыталось увернуться от примитивного снаряда. Несколько долгих мгновений оно стояло неподвижно, а потом стремительно бросилось вперед, точно призрак, даже не отталкиваясь от льда ногами, надвигаясь на ледового лоцмана с разведенными в стороны передними лапами, заполняя своей темной плотной массой все поле зрения. Томас Бленки ухмыльнулся и крепко стиснул зубами черенок трубки.